Письмо 170. Оправдание монашеской жизни. Письмо ваше от 23 ноября получил, в котором делаете мне много вопросов. По немощи и крайнему недосугу не мог отвечать вскоре. Теперь напишу, сколько успею. Пишите, что не можете себе выработать правильного понятия о монастырях. К тому же вам толкуют, что будто бы Господь в Евангелии ничего не говорил о монастырской жизни, а, напротив, многое сказано. Когда богатый юноша спрашивал Господа, как ему спастись, Господь ответил ему: «Аще ли хощеши в нити в живот, соблюди заповеди» — Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. То есть, если хочешь получить только спасение и жизнь вечную, то исполняй заповеди Божии. «Аще ли же хощеши совершен быти, продашь имение и раздашь нищим, и гряди вслед мне» — Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Вот прямое указание на различие жизни в мире и жизни в монастыре. И спрошу вас, кто выше, служащий ли самому царю или служащий слугам царским? Удаляющиеся в монастырь идут с тем туда, чтобы служить Богу, а остающиеся в мире обязуются служить рабам Божиим, благотворением и милостынею. Еще прямое указание в Евангелии о различии жизни в мире и жизни в монастыре такими словами Господа: «Иже любит отца или матерь паче мне, несть мне достоин» — Евангелие от Матфея, глава 10, стих 37. «А ежели оставит отца или матерь и жену, и чада, и братья, и сестер, и вся елика имеет, старицею приимет и живот вечный наследит» — Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. То есть еще в настоящей жизни вместо 5 или 7 братьев и сестер будет иметь 100 или более сестер или братьев, как вы и видели в Оптиной пустыне и в Казанской женской общине. Пишите, что многих из сестер этой общины вы видели и говорили с ними, и удивляетесь и недоумеваете, через что они получили спокойствие духа. Отвечаю, через то, что они отреклись от мирских забот и от своей воли, и делают все и поступают по духовному совету, с откровением своей совести и своих поступков и намерений и сердечных помышлений духовному наставнику и наставницам. Несправедливо некоторые толкуют вам, что удаление в монастырь есть проявление малодушия, боязнь борьбы, тогда как поступающие в монастырь должны поступать на борьбу с врагом, с мужеством и с верою и надеждою на милость и помощь Божию. Из всего сказанного вы можете видеть различия жизни в мире и жизни в монастыре. Считаю не лишним объяснить вам, что мужчины в настоящее время, так же, как и в древние времена, могут буквально исполнить евангельское слово Господа: «Продашь имение и раздашь нищим, и гряди вслед мне». Говорю это о мужчинах, поступающих в монастырь. Женскому полу так нельзя. Для них требуется обеспечение и в монастыре, чтобы было на что иметь келью и себя содержать. В мужских штатных монастырях дается живущим жалование из доходов, а в общежительных дается и одежда, и обувь, и общая трапеза. А в женских монастырях, как показывают примеры, неудобно всего этого иметь от монастыря, а приходится прибавлять и свои средства, и по слабости телесной, или по воспитанию, и по другим причинам. Еще пишите, что, по вашему мнению, монастырская жизнь была бы понятна, если бы поступали в монастырь на время для исправления своего характера и отсечения своей воли. Потом возвращались бы опять в мир для благотворения и наставления других. Думать так можно, а к делу это неприложимо. Из поступающих в монастырь не все достигают совершенного исправления и совершенства в добродетели, а многие едва-едва могут и себя исправлять. Как же такие могут поступить в мир для исправления других? Кто может других пользовать, тот может и не выходя из монастыря это исполнять. Как вы сами это испытали, побеседовав с некоторыми живущими в женской общине, которым вы удивлялись, как они получили спокойствие духа. Думаю, что довольно сказано для разъяснения вашего вопроса. Когда возьмемся за самое дело, тогда ясно и увидим, как редко теория сходится с практикой. Призывая на вас и на всех родных ваших мир и Божие благословение, остаюсь с искренним благожеланием.